и стал как-то похваляться император, что есть у него чех, который может облапить и тут же задавить медведя. Устроили бой, и чех задавил двух медведей подряд. Наш король очень был озабочен, как бы ни пришлось ему уехать с позором. «Мой цёлик, — сказал он, — не даст себя посрамить». Порешили через 3 дня устроить единоборство. Понаехало знатных дам и рыцарей, и через 3 дня во дворе замка схватились чех с цёликом. Только недолго они поборолись, потому не успели схватиться, как цёлик сокрушил чеху хребет, переломал ему ребра и к великой славе короля только мертвым выпустил из рук. Исторический факт. Прозванный с той поры сокрушителем, он однажды сам один поднял на колокольню большой колокол, который 20 горожан не могли сдвинуть с места. — Сколько ж ему было лет? — спросил Збышка. — Молодой был. Тем временем Повала Истачева, который ехал по правую сторону от княгини, наклонился, наконец, к ней и шепотом сказал ей всю правду про то, какой тяжелый произошел случай, и тут же попросил поддержать его, когда он попытается вступиться за Збышка, который может тяжко поплатиться за свой проступок. Княгиня, которой полюбился Збышка, услышав эту весть, опечалилась и очень встревожилась. «Краковский епископ всегда рад меня видеть», — сказал Повала. «Может, мне удастся упросить его, да и королеву тоже. Однако, чем больше будет заступников, тем лучше для хлопца». «Если только королева за него заступится, волос не упадет с его головы», — сказала Анна Данута. «Король весьма чтит ее и за благочестие, и за приданное, особливо ж теперь, когда с нее смыто позорное пятно бесплодия. Да, в Кракове сейчас любимая сестра короля, княгиня Александра. Обратитесь к ней. Я тоже сделаю все, что могу, но она королю родная сестра, а я двоюродная». «Король и вас любит, милостивейшая пани». «Ах, не так», — с некоторой грустью возразила княгиня. «Мне звенышко, а ей целая цепочка. Мне лиса, а ей соболь. Никого из родных не любит так король, как Александр. Нет того дня, чтобы она ушла от него с пустыми руками». Беседуя таким образом, они приблизились к Кракову. На большой дороге было очень людно от самого Тынца, теперь же всю ее запрудил народ. Встречались тут шляхтичи в сопровождении слуг, кто в доспехах, а кто в летнем наряде и в соломенной шляпе. Некоторые ехали верхом, другие на повозках с женами и дочерьми, которые хотели посмотреть на давно обещанные ристалища. Кое-где купцы загородили всю дорогу своими телегами, им не дозволялось объезжать Краков, дабы город не остался без пошлин. Купцы везли соль, воск, зерно, рыбу, кожи, пеньку, лес. Из города тянулись телеги, груженные сукнами, бочками пива и всякими городскими товарами. Краков был уже хорошо виден. Сады короля, вельмож и горожан, опоясавшие кольцом весь город, за ними стены и башни костелов. Чем ближе, тем оживленнее становилось движение, а у городских ворот в толчее трудно было проехать. «Вот это город!» «Верно, другого такого нет на всем свете», — сказал Матько. «Вечно тут, как на ярмарке», — сказал один из песенников. «Вы давно здесь были?» «Давненько. Вот и дивлюсь, будто в первый раз вижу, потому мы приехали из диких краев». «Говорят, при короле Егайле Краков очень вырос». Это была правда. Со времени вступления на трон великого князя Литовского необозримые литовские и русские края были открыты для краковской торговли, население Кракова день ото дня росло, он богател, застраивался и становился одним из крупнейших городов мира. «У крестоносцев города тоже хороши», — снова сказал толстый песенник. «Нам бы только туда попасть», — ответил Матько. Богатая была бы добыча.